Здравствуйте, уважаемые братья и сестры! В эфире радио «Воскресение» передача «Сердцу полезное слово». Программа посвящена образовательным, миссионерским и просветительским проектам Храма на Крови. Мы продолжаем разговаривать с катехизатором Храма на Крови, с Татьяной Ивановной Заболотновой. Татьяна Ивановна, здравствуйте!
Здравствуйте, Виктория! Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы с вами встречаемся в очень прекрасное время. Сейчас еще продолжается Пасха. В храмах поют пасхальные песнопения. И поэтому сегодня мой рассказ будет не таким скучным и научным, как обычно. Целью катехизации является не интеллектуальный процесс передачи усвоения знаний и информации, а благодатное преображение всего естества человека в общении с Богом и Его Церковью. Вот наши занятия полного цикла проводятся всегда в рамках беседы, не ставя жестких границ изучения исключительной темы, указанной в программе на конкретный день. Каждая встреча включает лекцию беседы по основной тематике занятия, а потом наступает обсуждение материала и ответы на вопросы. И пьем чай. Одной из основных целей встречи является научение слушателей, оглашаемых, основам веры, традиций православного предания. Но это не набор знаний и правил, а научение образу жизни. Темы бесед можно условно разделить на два цикла. Первый цикл – это цикл основы веры. Содержание этого цикла отражено в большом количестве бесед, которые проводятся в разных храмах Русской Православной Церкви. Основные понятия можно найти в методическом пособии «Оглашение на современном этапе», выпущенное Синодальным отделом религиозного образования и катехизации еще в 2016 году. Это наиболее переработанное издание. Второй цикл – это «Основы жизни в Церкви». И мне его хочется все-таки раскрыть. Оглашаемый приобретает опыт личной молитвы через Священное Писание, то есть псалтырь и предание, молитвослов, тропари, постепенно входит в богослужение, приобретает привычку чтения Священного Писания. Через чтение Священного Писания происходит актуализация совести, то есть меняются отношения с ближними, которые он старается выстраивать в свете евангельских истин. Также слушатели готовятся к участию в таинствах, исповеди и причастия и обязательно знакомятся с общинной жизнью.
Татьяна Ивановна, а что представляет из себя огласительная беседа на ваших встречах?
Вот огласительные беседы для взрослых – это уже второе мое церковное послушание. Я долго вела занятия в детской воскресной церковной школе и преподавала основу православной культуры в общеобразовательной школе. Дети меня многому научили. Рассказывать неувлекательно о христианских ценностях я считаю грехом. Скучные и назидательные уроки дети не любят, и факультативные уроки посещать не станут. Пришлось изучить методики преподавания для детей начальных классов. И вот эти методики помогают мне при встрече с оглашаемой. С кратким содержанием встреч мы с вами уже познакомились. А сейчас я хочу познакомить слушателей со структурой встречи. Первая часть – это вступление. Оно состоит «Мы молимся» и обязательно календарные заметки, отражающие богослужебное время церкви. Например, завтра я буду рассказывать о дне жен мироносец. Современный человек постоянно находится в суете ежедневных забот и погружен в это очень сильно. Поэтому необходимо его вывести из этого состояния и привести в новую реальность, реальность встречи с Богом и с братьями и сестрами. Для этого очень подходит маленькая притча, шутка, случай, история, загадка, которые помогают пришедшим сосредоточиться на встрече. Давайте я вам загадаю загадку.
Давайте.
Первый холодный, второй великий, третий голодный, до четвертый лакомка.
Наверное, речь идет о постах. Только вот первый холодный – это зимний рождественский пост, второй великий, собственно, пост великий, а третий голодный – это... Так, летний пост, Петровский пост, а четвертый – это уже Успенский, который в августе заканчивается.
Да, лакомка, потому что уже все фрукты и овощи готовы.
И идут медовый спас, ореховый и яблочный спас, поэтому лакомка, возможно.
Угу. Это я вот как-то об этом даже не подумала. Да, так мы начинаем встречу перед рождественским постом. Еще я хочу загадать загадку.
Хорошо.
Протянулся мост на 7 верст. Впереди моста Золотая верста. Что это такое?
Ну, если мост на 7 верст, 7 верст можно интерпретировать как 7 недель. А впереди моста золотая верста. Золотая верста – это вот как праздник воскресения Христова, Пасха светлая. То есть это 7 недель поста и сама Пасха, праздник торжества из торжеств.
Это действительно период Великого Поста и Пасха. Сейчас очень много схем. Это и ступени, и просто путь, который состоит из 7 ступеней. А впереди нас ожидает самый великий праздник – торжество из торжеств. Также я часто очень включаю в первую часть разные притчи или истории. Например, рассказ о подвижнике, у которого была единственная ценность – Евангелие. И однажды он встретил женщину, которая очень плакала. Он стал ее расспрашивать. Она сказала, что ее сын очень болен, но нет денег. Тогда он продал Евангелие и отдал ей все деньги на лечение. Окружающие были удивлены, потому что у него была единственная ценность Евангелия. И спросили, а кто тебя этому научил? И он сказал, Евангелие. И мы начинаем речь об Евангелии, что Евангелие – это книга радости и спасения. И он был радостный, хотя он лишился самой большой ценности, которая у него была. И еще много интересных притч. Например, есть притча о слепцах и слоне. 3 слепца подошли к слону и стали его ощупывать. И каждый взялся за какую-то часть. И поэтому они, представление о слоне было у каждого свое, но оно было неверное. Всего слона они не видели и не могли описать. И эта притча говорит о том, что если мы доверяем прежнему опыту, то мы закрыты от нового. От нового мы очень закрыты. Еще очень хорошая притча о доверии Богу. В одном доме случился пожар, и наверху оказался мальчик. И вот отец внизу, и отец стал кричать мальчику, «Прыгай, прыгай, я здесь». Мальчик говорит, «Я тебя не вижу». Отец говорит, «Я тебя вижу, прыгай, я тебя вижу и тебя спасу». Мальчик прыгнул и прямо попал в руки отца. И так он был спасен. И вот такое же доверие мы должны оказывать Богу. Мы его не видим, но доверяя ему, мы можем смело прыгать к нему на руки. Эта притча мне очень нравится. Это о доверии Богу, который не видим. Потом вторая часть начинается. Это теоретическая часть информации, где идут идеи, положения, постулаты, определения и понятия. Вот психологи рекомендуют не более 7 информационных единиц. Очень эффективно рассматривать этимологию слова, его происхождение. Тогда это очень запоминается. Мы уже говорили в прошлых передачах о слове «мученик», что оно переводится как «свидетель», а не тот, кто получил мучение. Очень важна визуальная информация, потому что лучше всего усваивается, когда что-то человек видит. Поэтому необходимы иллюстрации, схемы, плакаты. В нашей катехизаторской библиотеке есть набор канонически хорошего качества репродукции икон праздничных, атласы, карты, цветные иллюстрации к Библии, хронологические таблицы. Есть возможность смотреть видео и презентации. Это очень помогает. Слушатели сами участвуют в выборе информации, проводят анализ, сравнение. Для этого есть раздаточный материал. Или мы обязательно читаем Священное Писание, и они читают его всегда сами. То есть в деятельности человек усваивает информацию гораздо глубже, чем если он ее только слушает. Наступает очередь 3-й заключительной части. Это просто краткое повторение основных понятий теоретической части. И поэтому подготовка встречи включает не только текст, но и раздаточный иллюстративный материал. Как это происходит, я познакомлю вас на примере нестандартной беседы. Когда группа только формируется, возможно провести беседу. Мы все родом из православия. Я предлагаю посмотреть, откуда произошли обычаи и обыденные привычные понятия и слова, которые нас окружают. К вам вопрос, Виктория. Почему мужчины снимают шапки при входе в дверь у порога? И почему угол в избе назывался красный?
Знаю, что в интернете ссылаются на обычай рыцарский снимать шлем, когда рыцарь входил. Как мог рыцарский обычай дойти до нашей России? Может быть, это связано и с православной верой. Ходя в храм, мужчины всегда снимают головные уборы. А в красном угле всегда висела икона. И красивый угол где была эта икона, всегда виден из дверей. И как раз шапку, головной убор, мужчины снимали перед иконой. Может быть, это как раз связано с тем, что мужчины снимали шапки при входе в дверь именно у порога.
Да, перед иконой они снимали шапку, потому что это была святыня, как перед входом в храм. Это действительно так. А наших детей учат, что это рыцарский обычай. Ну, извините, как может рыцарский обычай дойти до какой-то Сибири глухой? Они никакого рыцаря никогда не видели.
Истоки
все равно это идет из веры. И они только ходили в свой храм и учились жизни именно только через храм. Хорошо. Теперь еще. О каком событии напоминает нам любой современный календарь?
А любой современный календарь, даже не православный, напоминает нам о христианских православных праздниках. Даже вот возьмем то, что в календаре отмечаются такие праздники, как Рождество Христово, Пасха. И это, с одной стороны, удивительно, а с другой стороны, нет. Что православный, что светский календарь вот всегда эти праздники выделяет, и потому что даже вот в Рождество есть выходной.
Хорошо. Действительно, что современный календарь любой говорит о том, сколько лет назад родился Христос. Когда родился Христос, летоисчисление было другое. Это была эра Диоклетиана. Отсчет лет велся с 284 года, когда он был провозглашен римским императором. А в 525 году римский аббат Дионисий Малый предложил хронологию от Рождества Христова, основываясь на Евангелии от Луки, исходя из того, что Иисусу к тому моменту, когда он начал проповедовать, было около 30 лет. И вот эта разработанная Дионисием Малым система летоисчисления стала применяться только спустя два столетия после своего создания. Вскоре новое летоисчисление широко распространилось в Европе. О славянском летоисчислении до крещения Руси нет достоверных данных. В России вплоть до конца XVII века использовался византийский отчет времени от сотворения мира. На новую хронологию государство перешло после указа Петра I от 20 декабря 1699 года. Тогда стал тоже у нас отсчет от Рождества Христова. Новое летоисчисление утвердилось в Греции дольше всего. Был отсчет от сотворения мира. И новое летоисчисление утвердилось в стране только после освобождения от Османской империи.
Татьяна Ивановна, а повлияло ли христианство на название «Дней недели»?
Да, повлияло. После принятия Русью христианства воскресеньем назывался только один день года – день начала празднования Пасхи. А день первый и седьмой назывался неделей. От ничего не делать, отдыхать. И до сих пор в нашем церковном календаре воскресенье так и называется – недели. А в смысле дня недели слово «воскресенье» начали употреблять только в XVI веке в память о воскресении Христа. Вот. И сейчас, если мы откроем церковный календарь, то семидневный период называется там седмица до сих пор. То есть мы видим, что воскресение Христово повлияло даже на название дня недели. Самого главного – это воскресенье. И надо сказать, что только в России этот день называется воскресенье. Если мы возьмем все европейские страны, которые христианские, которые были раньше нас крещены, то там этот день называется Днем Солнца, как и в Римской империи. А теперь перейдем к именам и фамилиям. Имена русских людей в основном путешественники. Они пришли из Иудеи, Греции, Рима и других провинций Римской империи. А из какой страны, Виктория, ваше имя?
Мое имя Виктория, оно произошло от латинского слова «Виктория» и означает «победа». Могу предположить, что имя из Рима, из Латинской империи. И раньше вот в мифологии Виктория – это была богиня победы. Поэтому с тех пор имя Виктория обозначает победа.
Действительно. Алтарь Победы – это он находился в здании Римского Сената, украшенный золотой статуей богини Виктории. Алтарь был установлен Октавианом в 29 году до нашей эры в честь победы над Антонием и Клеопатрой в битве при Акции. Алтарь был вынесен из Сената императором Константином II в 357 году. Было несколько попыток восстановить его на прежнем месте. После 394 года уже навсегда он был вынесен из здания Сената, и дальнейшая судьба алтаря неизвестна. Христианские имена утвердились не сразу. Наши предки имели двойное имя – языческое и христианское. Первые русские святые, князья Борис и Глеб, в крещении были Роман и Давид. Когда мы проводим эту беседу, слушателям раздаются православные церковные календари, где они могут найти свое имя и узнать его происхождение. Обычно это вызывает большое оживление и интерес. А если дети и подростки, они подходят к учителю несколько раз, чтобы узнать имена своих родных и друзей, а уже юноши и девушки приходят и спрашивают: «А вот у меня есть любимая девушка, ее так зовут, что это означает и откуда пришло это имя?» Для человека очень важно, откуда произошло его имя и что оно означает. От христианских имен пошли названия селений. Деревни на Руси называли по распространенному среди жителей имени. Например, Петрова, Иванова, Юдина. Кстати, Юдина произошло от слова Иуда. И это уже христианское имя Иуда. Одно исследование утверждает, что Александровка – самое популярное название в России. Так названо 166 населенных пунктов. Далее исследуют также очень популярные названия – Михайловка и Ивановка. И мы знаем, что эти имена к нам пришли тоже. Это не славянские по происхождению имена. Михаил – это еврейское имя. Иоанна – тоже еврейское имя. Александр – это греческое имя. А потом из христианских имен возникли и фамилии. Известное выражение «Иванов, Петров, Сидоров» не совсем корректно. Действительно, среди трех самых распространенных фамилий есть фамилия Иванов. В зависимости от региона место в тройке меняется. А почему? Если мы взглянем на календарь, то мы увидим, что более 70 святых носили это имя. И поэтому больше всего мальчиков носили имя Иван, Иоанн. И поэтому самой распространенной фамилией оказалась Иванов. Это значит «сын Ивана». Но многие фамилии произошли от именований храмов. Давайте попробуем вместе вспомнить. Эти фамилии мы с вами вспомним в следующей программе.
В эфире «Радио Воскресенье» с вами была Виктория Кауган и радиопередача «Сердцу полезное слово». До свидания.